Глава 43. Маслова оглянулась и, подняв голову и прямо выставляя грудь, с своим знакомым Нехлюдову выражением готовности подошла к решетке, протискиваясь между двумя арестантками, и удивленно-вопросительно уставилась на Нехлюдова, не узнавая его. Признав, однако, по одежде в нем богатого человека, она улыбнулась. «Вы ко мне?» — сказала она, приближая к решетке свое улыбающееся, скосящими глазами лицо. «Я хотел видеть...» — Нехлюдов не знал, как сказать «вас» или «тебя», и решил сказать «вас». Он говорил не громче обыкновенного. «Я хотел видеть вас. Я...» «Ты мне зубы-то не заговаривай!» — кричал подле него оборванец. «Брала или не брала?» «Говорят, тебе помирает, чего ж еще?» — кричал кто-то с другой стороны. Маслова не могла расслышать того, что говорил Нехлюдов, но выражение его лица в то время, как он говорил, вдруг напомнило ей его. Но она не поверила себе. Улыбка, однако, исчезла с ее лица, и лоб стал страдальчески морщиться. «Не слыхать, что говорите!» — прокричала она, щурясь, и все больше и больше морщи лоб. — Я пришел... — Да, я делаю то, что должно. — Я каюсь, — подумал Нехлюдов. И только что он подумал это, слезы выступили ему на глаза, подступили к горлу, и он, зацепившись пальцами за решетку, замолчал, делая усилия, чтобы не разрыдаться. «Я говорю, зачем встреваешь, куда не должно?» — кричали с одной стороны. «Верь ты Богу, знать не знаю!» — кричала арестантка с другой стороны. Увидав его волнение, Маслова узнала его. «Похоже, да не признаю!» — закричала она, не глядя на него, и покрасневшее вдруг лицо ее стало еще мрачнее. «Я пришел за тем, чтобы просить у тебя прощения!» прокричал он громким голосом, без интонации, как заученный урок. Прокричав эти слова, ему стало стыдно, и он оглянулся. Но тотчас же пришла мысль, что если ему стыдно, то это тем лучше, потому что он должен нести стыд. И он громко продолжал: «Прости меня, я страшно виноват перед...» прокричал он еще. Она стояла неподвижно и не спускала с него своего косого взгляда. Он не мог дальше говорить и отошел от решетки, стараясь удержать колебавшую его грудь рыдание. Смотритель, тот самый, который направил Нехлюдова в женское отделение, очевидно заинтересованный им, пришел в это отделение и, увидав Нехлюдова не у решетки, спросил его, почему он не говорит с той, с кем ему нужно. Нехлюдов высморкался и, встряхнувшись, стараясь иметь спокойный вид, отвечал: «Не могу говорить через решетку, ничего не слышно». Смотритель задумался: «Ну что же, можно вывести ее сюда на время». «Марья Карловна», — обратился он к надзирательнице, — «выведите Маслову наружу». Через минуту из боковой двери вышла Маслова. Подойдя мягкими шагами вплоть к Нехлюдову, она остановилась и из-под лобья взглянула на него. Черные волосы, так же, как и третьего дня, выбивались вьющимися колечками. Лицо, нездоровое, пухлое и белое, было миловидно и совершенно спокойно. Только глинцевито-черные косые глаза из-под подпухших век особенно блестели. «Можно здесь говорить», — сказал смотритель и отошел. Нехлюдов придвинулся к скамье, стоявшей у стены. Маслова взглянула вопросительно на помощника смотрителя и потом, как бы с удивлением пожав плечами, пошла за Нехлюдовым к скамье и села на нее рядом с ним, оправив юбку. «Я знаю, что вам трудно простить меня», — начал Нехлюдов, но опять остановился, чувствуя, что слезы мешают. «Но если нельзя уже поправить прошлого, то я теперь сделаю все, что могу. Скажите, как это вы нашли меня?» Не отвечая на его вопрос, спросила она, и, глядя и не глядя на него своими косыми глазами. «Боже мой, помоги мне, научи меня, что мне делать», — говорил себе Нехлюдов, глядя на ее такое изменившееся, дурное теперь лицо. «Я третьего дня был присяжным», — сказал он, — «когда вас судили. Вы не узнали меня?»
«Нет, не узнала». Некогда мне было узнавать.
«Да я и не смотрела», — сказала она. «Ведь был ребенок?» — спросил он и почувствовал, как лицо его покраснело. «Тогда же, слава богу, помер», — коротко и злобно ответила она, отворачивая от него взгляд.
«Как же? Отчего?»
«Я сама больна была. Чуть не померла», — сказала она, не поднимая глаз.
«Как же тетушки вас отпустили?
Кто ж станет горничную с ребенком держать? Как заметили, так и прогнали».
«Да что говорить? Не помню ничего. Все забыла.
То все кончено».
«Нет, не кончено. Не могу я так оставить этого. Я хоть теперь хочу искупить свой грех».
«Нечего искупать. Что было, то было и прошло», — сказала она. И чего он никак не ожидал, она вдруг взглянула на него и неприятно, заманчиво и жалостно улыбнулась. Маслова никак не ожидала увидать его, особенно теперь и здесь, и потому в первую минуту появление его поразило ее и заставило вспомнить о том, чего она не вспоминала никогда. Она в первую минуту вспомнила смутно о том новом, чудном мире чувств и мыслей, который открыт был ей прелестным юношей, любившим ее и любимым ею, и потом об его непонятной жестокости и целом ряде унижений, страданий, которые последовали за этим волшебным счастьем и вытекали из него. И ей сделалось больно. Но, не будучи в силах разобраться в этом, она поступила и теперь, как поступала всегда, отогнала от себя эти воспоминания и постаралась заслать их особенным туманом развратной жизни. Так точно она сделала и теперь. В первую минуту она соединила теперь сидящего перед ней человека с тем юношей, которого она когда-то любила. Но потом, увидав, что это слишком больно, она перестала соединять его с тем. Теперь этот чисто одетый, выхоленный господин с надушенной бородой был для нее не тот Нехлюдов, которого она любила, а только один из тех людей, которые, когда им нужно было, пользовались такими существами, как она, и которыми такие существа, как она, должны были пользоваться как можно для себя выгоднее. И потому она заманчиво улыбнулась ему. Она помолчала, обдумывая, чем бы воспользоваться от него. «То все кончено», — сказала она. «Теперь вот осудили в каторгу». И губы ее задрожали, когда она выговорила это страшное слово.
«Я знал, я уверен был, что вы не виноваты», — сказал Нехлюдов.
«Известно, не виновата. Разве я воровка или грабительница?» «У нас говорят, что все от адвоката», — продолжала она. «Говорят, надо прошение подать. Только дорого, говорят, берут».
«Да, непременно», — сказал Нехлюдов, — «я уже обратился к адвокату».
«Надо не пожалеть денег хорошего», — сказала она.
«Я все сделаю, что возможно». Наступило молчание.
Она опять так же улыбнулась. «А я хочу вас попросить денег, если можете. Немного. 10 рублей, больше не надо», — вдруг сказала она.
«Да-да», — сконфуженно заговорил Нехлюдов и взялся за бумажник. Она быстро взглянула на смотрителя, который ходил взад и вперед по камере.
«При нем не давайте, а когда он отойдет. а то отберут. Нехлюдов достал бумажник, как только смотритель отвернулся, но не успел передать 10-рублевую бумажку, как смотритель опять повернулся к ним лицом. Он зажал ее в руке. «Ведь это мертвая женщина», — думал он, глядя на это когда-то милое, теперь оскверненное, пухлое лицо с блестящим нехорошим блеском черных косящих глаз, следящих за смотрителем и его рукою с зажатой бумажкой. И на него нашла минута колебания. Опять тот искуситель, который говорил вчера ночью, заговорил в душе Нехлюдова, как всегда стараясь вывести его из вопросов о том, что должно сделать, к вопросу о том, что выйдет из его поступков и что полезно. «Ничего ты не сделаешь с этой женщиной», — говорил этот голос. «Только себе на шею повесишь камень, который утопит тебя и помешает тебе быть полезным другим. Дать ей денег, все, что есть, проститься с ней и кончить все навсегда», — подумалось ему. Но тут же он почувствовал, что теперь, сейчас совершается нечто самое важное в его душе, что его внутренняя жизнь стоит в эту минуту как бы на колеблющихся весах, которые малейшим усилием могут быть перетянуты в ту или другую сторону. И он сделал это усилие, призывая того Бога, которого он вчера почуял в своей душе, и Бог тут же отозвался в нем. Он решил сейчас сказать ей все. «Катюша, я пришел к тебе просить прощения, а ты не ответила мне, простила ли ты меня. Простишь ли ты меня когда-нибудь?» — сказал он, вдруг переходя на «ты». Она не слушала его, а глядела то на его руку, то на смотрителя. Когда смотритель отвернулся, она быстро протянула к нему руку, схватила бумажку и положила за пояс. «Чудно, что говорить», — сказала она презрительно, как ему показалось, улыбаясь. Нехлюдов чувствовал, что в ней есть что-то прямо враждебное ему, защищающее ее такую, какая она теперь, и мешающее ему проникнуть до ее сердца. Но удивительное дело, это его не только не отталкивало, но еще больше какой-то особенной, новой силой притягивало к ней. Он чувствовал, что ему должно разбудить ее духовно, что это страшно трудно, но самая трудность этого дела привлекала его. Он испытывал к ней теперь чувство такое, какого он никогда не испытывал прежде ни к ней, ни к кому-либо другому, в котором не было ничего личного. Он ничего не желал себе от нее, а желал только того, чтобы она перестала быть такой, какой она была теперь, чтобы она пробудилась и стала такой, какой она была прежде. «Катюша, зачем ты так говоришь? Я ведь знаю тебя, помню тебя тогда, в Панове». «Что старое поминать?» — сухо сказала она. «Я вспоминаю за тем, чтобы загладить, искупить свой грех, Катюша». Начал он и хотел было сказать о том, что он женится на ней, но он встретил ее взгляд и прочел в нем что-то такое страшное и грубое, отталкивающее, что не мог договорить. В это время посетители стали выходить. Смотритель подошел к Нехлюдову и сказал, что время свидания кончилось. Маслова встала, покорно ожидая, когда ее отпустят. «Прощайте, мне еще многое нужно сказать вам, но, как видите, теперь нельзя», — сказал Нехлюдов и протянул руку. «Я приду еще». «Кажется, все сказали». Она подала руку, но не пожала. «Нет, я постараюсь видеться с вами еще, где бы можно переговорить, и тогда скажу очень важное, что нужно сказать вам», — сказал Нехлюдов. «Что ж, приходите», — сказала она, улыбаясь той улыбкой, которой улыбалась мужчинам, которым хотела нравиться. «Вы ближе для меня, чем сестра», — сказал Нехлюдов. «Чудно», — повторила она и, покачивая головой, ушла за решетку.